Дороги к свободе. У микрофона Виталий Портников. Совсем недавно вновь на политической арене возник региональный блок ГУАМ, о котором, в общем-то, все уже успели позабыть. Блок этот был создан еще в незапамятные времена, оказался альтернативой Содружеству независимых государств, его истоков стояли ветераны постсоветского пространства. Сегодня о его возобновлении договариваются уже новые лидеры в совершенно новых условиях. Может ли вообще ГУАМ иметь какое-то реальное политическое, экономическое продолжение? Об этом мы сегодня поговорим в нашей студии с украинским экспертом Сергеем Герасимяком. Здравствуйте, Сергей. И грузинским экспертом Бача Корчелавой. Здравствуйте, Бача.
Добрый вечер.
У каждой из стран есть теперь проблемы с территориальной целостностью. Раньше так не было. Украина не имела таких проблем. Узбекистан, который какое-то время входил в ГУАМ, не имел таких проблем. Сейчас все участники ГУАМа, и Грузия, и Украина, и Азербайджан, и Республика Молдова, это страны, у которых есть реальные проблемы с территорией. Три из них имеют эти проблемы, собственно, с Россией. Азербайджан с Арменией, но там тоже понятно, что Россия активный участник этого процесса. И вот это может эти страны как-то сблизить реально, несмотря на все различия и отличия?
Сама идея создания ГУАМ предполагалась в том, что когда создавали на самом деле альтернативу СНГ, где большим региональным лидером должна была выступать Украина. И заинтересованность самой организации отпала у Украины как раз. Ну, началось это все еще при господине Ющенко, но при Викторе Федоровиче Януковиче это была просто похороненная организация по факту. Хотя эта организация была очень важна для регионального развития, и она зачастую очень сильно лоббировалась Соединенными Штатами. Сейчас такая необходимость после появления проблемы Украины в взаимоотношениях с Россией с территориальной целостностью, она становится опять актуальной, потому что все идеи, которые были заложены в ГУАМе изначально в 1997 году при создании, они были жизненно необходимы и важны.
И вряд ли можно считать замороженные конфликты или размороженные конфликты объединяющие чертой ГУАМа, потому что на самом деле все страны ГУАМ пытаются решить их по-своему. Украина ведет открытую войну с Российской Федерацией, Молдова пытается заигрывать с Москвой. У Грузии, понятно, тоже есть определенные колебания, Грузия де-факто потеряла территории. Ну а Армения с Азербайджаном вместе пытаются вовлекать Москву и при этом играть с Москвой. Но у всех разные подходы, и поэтому это вряд ли является с объединяющим фактором.
Я вот согласна с идеей, что Украине сейчас нужен ГУАМ больше, чем раньше, именно по политическим соображениям?
Мне кажется, что по большому счету, если смотреть на прошлый год, как готовился этот саммит ГУАМ, то скорее речь идет об экономическом потенциале ГУАМа и о его транспортном потенциале, как транспортного коридора.
Мы рано или поздно придем к тому пониманию, что во всем мире, особенно там в странах, участниках НАТО очень большое внимание уделяется региональной безопасности. И в региональной безопасности именно вот под этой осью подразумевали Соединенные Штаты, когда там создавался этот проект. И еще раз говорю, в этом проекте Украина подразумевалась как основной лидер этого региона. Некая альтернатива России, которая поможет снять вот эти три страны, которые поменьше с орбиты российской окончательно, и поможет там сделать большие преобразования. Я как понимаю, идея не похоронена, но просто сейчас она на данном этапе экономически Украина сама по себе как рынок очень интересный, она может присоединить еще три рынка к себе вот этих. Поэтому сейчас делают на экономике, дальше будет делаться упор на политические моменты, на безопасность. И обязательно сейчас добавляется четвертый элемент, о чем говорят там эксперты, работающие по ГУАМу. Четвертый момент – это информационная безопасность, которая, ну, в принципе, вошла в нашу жизнь повседневную.
Насколько я знаю, президент Порошенко упоминал также о том, что, встречаясь с лидерами ГУАМ, с премьер-министрами на саммите в Киеве, он говорил о том, что необходимо также создать центр кибербезопасности, который будет центром кибербезопасности Восточного партнерства, но ядром будет именно ГУАМ.
А вы, Сергей, действительно думаете, что Украина в нынешних своих экономических и политических ситуациях может стать лидером региона? Потому что у нее есть такие возможности?
Я не разделяю оптимизм по поводу украинского лидерства в экономическом плане, но ГУАМ интересен в данном случае тем, что это объединение государств, международная организация. Я слышал, что накануне саммита речь шла о том, что возможен формат ГУАМ+, то есть рассматривалась возможность присоединения представителей Казахстана. Перед этим в Баку Украина присоединилась к Транскаспийской транспорт на магистрали. Вот это участие Казахстана и Транскаспийская магистраль как бы намекают на еще одного игрока в регионе. Это Китай, которому ГУАМ может предложить свои транспортные коридоры для боковых веток одного пути, одного пояса.
Вот это, кстати, тоже интересно. Вы говорите о Соединенных Штатах, что Соединенные Штаты думали о значении ГУАМа. А ведь сейчас значение ГУАМа действительно может думать Китай. У него могут свои быть виды на эти страны.
Проект как раз в это время и создавался. Он создавался как раз с этим учетом. Это, ну, более простыми языком сказать, это воссоздание старого шелкового пути называлось. Это очень важный был проект. Опять же, еще раз говорю, ну тут вот насчет Украины там не должно быть сомнений о лидерстве Украины. Просто сам регион устроен настолько сложно, что другого лидера быть Украина не может. Украина, она естественный лидер в данном регионе. Потому что если Украина не возьмет на себя лидерские функции, ни одна из стран, даже Казахстан в данном случае, он не может быть лидером этой организации по определению, потому что это слишком маленькие страны. Еще раз говорю, даже Казахстан. В этом формате у Украины просто нету выбора. Эта организация сможет жить только в единственном варианте, если Украина станет лидером.
Ну, возможно, поэтому она была законсервирована при Викторе Януковиче, потому что никаких таких интенций не было у Киева.
Кроме того, надо упоминать о том провале, который произошел на саммите ГУАМ в 2005 году, когда президент Ющенко в Кишиневе выдвинул свой план урегулирования приднестровской проблемы, и план совершенно провалился, о нем сейчас даже уже не вспоминают. Это было предпосылкой к тому, что организация как бы законсервировалась.
Но была идея же тогда, что просто можно эту проблему решить без России. В чем состоял план Виктора Ющенко? Что мы сами берем на себя инициативу, как бы говорят представители Украины, Молдовы, до Запада, а Россия там, она просто это воспримет как должное.
В какой-то степени это было так, хотя, если вы припоминаете, на саммит Кишинев Ющенко приехал из Бухареста, а Порошенко в качестве секретаря Совбеза прилетел из Москвы.
Тогда была просто допущена ошибка, немножко было опережены события, потому что в тот момент в Украине политическая ситуация не была настолько однообразна, и к моменту, когда как раз вот этот план урегулирования был предложен, не было четких пониманий, как Украина может влиять на это все. Такие вещи возможно было делать после того, когда эта организация была бы полностью действенна и была бы полностью запущена. Запустить ее полностью не удавалось, еще раз говорю, и невозможно ее запустить и сейчас, если Украина не станет лидером этого региона.
Ну и тут еще очень большой вопрос, вы говорите об экономике, а ведь есть такой важный вопрос, как вопрос ценности, да? Что должно быть ценностями? Политическое сотрудничество, экономика или какие-то представления о демократии? Как раз при президентстве Ющенко, когда ГУАМ так вот активно продвигался как идея, его пытались переименовать в Содружество демократического выбора. То есть такое анти-СНГ. И из этого тоже ничего особо не получилось, надо сказать. Хотя на этот саммит Содружества демократического выбора тогда приезжал даже президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Но сейчас, если говорить о том, как называется официально ГУАМ, то речь идет о том, что это организация за демократическое развитие и экономику. Вот. И я все-таки склонен говорить о том, что, по крайней мере, на данном этапе для того, чтобы придать какой-то импульс ГУАМу, надо говорить прежде всего об экономике, а уже потом мы можем действительно переходить на политические проблемы. Дело в том, что если говорить о политике, а говорить о демократических ценностях, то у нас есть проблемы большие с Азербайджаном в этом вопросе, у нас есть определенные проблемы с Республикой Молдова, потому что, несмотря на то, что там проевропейское большинство, но все знают о том, что за ним стоит молдавский олигарх Плохотнюк, и в этом контексте нам сейчас будет сложно найти общий язык в вопросах демократии.
Вопросы демократии в основном на ГУАМе мало обсуждались. Это была, да, единственная попытка при господине Ющенко. Тут больше всегда обсуждалось о том, чтобы произошло политическое объединение вокруг идеи того, что страны должны развиваться там, не по тому вектору, который предлагается от России. Российской Федерации. Еще раз говорю, в то время это особо предложить Украине было невозможно, потому что тут были очень большие разночтения в видении будущего Украины, как будет должна развиваться страна. И вот сейчас вот в этой ситуации, опять же, все зависит от того, насколько политический спектр будет правильно работать, и в первую очередь украинский политический спектр, потому что ГУАМ может стать очень серьезной не только экономической, но и по безопасности организации. Только при наличии вот этих компонентов политических и компонентов по безопасности, только тогда организация сможет быть полноценной. Ни в каком другом случае. Только экономика не может ее сделать полноценной.
В Украине есть вот такой феномен, который я бы назвал, как в Европе говорят, Ukrainian fatigue. Вот, усталость от Украины. Так и в Украине есть некоторая усталость от ГУАМа, по большому счету. Потому что я не раз сталкивался с экспертами, которым вообще упоминание о ГУАМе, это как упоминание о неудачном проекте, о политическом трупе. И поэтому, да, ГУАМу надо постараться, странам, лидерам надо постараться для того, чтобы возвратить интерес, собственно, к самой идее этой международной организации.
Но в то же время есть еще там продолжение этой темы, что если не будет ГУАМа, можно забыть о транзите каспийских энергоносителей через Украину и обо всем остальном. Это очень привязано к друг другу вещи, потому что, в принципе, в регионе Южного Кавказа, Грузия и Азербайджан, они уже такие настолько партнеры, в принципе, по всем этим вопросам, что только в рамках этой организации можно дальше развивать энергетическую безопасность. В Украине там были много проектов, там, связанных с транспортировкой нефти, с возможной транспортировкой по морю газа и так далее. Такая ситуация, когда, с одной стороны, да, правда, есть усталость в Украине от ГУАМа, но, с другой стороны, и без ГУАМа что-то особо сделать в экономическом плане энергетической безопасности тоже очень сложно.
Но что-то не столько усталость, сколько нежелание лидера. В вот этого вот?
Возможно. Но я уже упоминал о восточном импульсе, который может придать Гуаму Казахстан и Китай. И есть западный импульс. Это то, что сейчас с интересом к Гуаму начали относиться страны Вышеградской четверки. Безусловно, что в самой Вышеградской четверке мы видим большие проблемы и с Польшей, и с Венгрией. Но, с другой стороны, Вышеградская четверка плюс балтийские страны, плюс инициативы польского президента о том, чтобы объединить Адриатику с Балтией, да, оно создает как бы вертикаль. Вот, а по горизонтали в это объединение прекрасно вклиниваются страны Гуам со своим транспортным потенциалом, со своим транзитным потенциалом.
Я вспоминаю из Михайлова графа Числова такого Щедрина. Как только патриотизм заговорили, значит, своровать хотят.
Власти и спецслужбы должны выбирать разумный баланс между ограничением прав граждан и борьбой с терроризмом.
Гости программы «Петербург свободы» на острие событий и в центре проблем, касающихся не только Петербурга, но и всей России. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Напомню, что в эфире «Дороги к свободе» ведет программа Виталий Портников. Наши гости сегодня украинские и грузинские эксперты Сергей Герасимюк и Бача Корчелава. И мы обсуждаем перспективы Гуама как некого нового политического и экономического образования на постсоветском пространстве. И вот тут, кстати, есть еще один очень важный вопрос, Сергей. Вы говорили о том, что есть проблемы в Молдове. А вот не получится ли с Гуамом так, как уже было не раз, когда менялись политические векторы? Что если президент Молдовы Игорь Дадон, который не скрывает своих пророссийских симпатий и желание изменить политический вектор развития страны кардинальным образом добьется успеха, то никакого Гуама не будет, потому что исчезнет последняя буква.
С одной стороны, вы, Виталий, в одной из своих статей прекрасно охарактеризовали Дадона как молдавскую королеву, потому что полномочия у него на данный момент...
Это пока.
С другой стороны, действительно, есть определенный риск того, что сейчас Дадон сможет под выборы сколотить новую коалицию и получить большинство в молдавском парламенте для своей социалистической партии. Позитивным моментом здесь есть то, что в последнее время в самой Республике Молдова, как я вижу, начались разногласия между главными пророссийскими политиками, это между Ренатом Усатым и Игорем Дадоном. Они уже откровенно обвиняют друг друга в попытках перекупить региональные партийные организации. И, возможно, вот этот раскол между главными пророссийскими силами, а речь идет, скорее всего, о доступе к российским ресурсам. Так вот, этот раскол может послужить на пользу демократическим политическим силам в Республике Молдова, демократической оппозиции, ну и восходящей звезде Майи Санду, которая тоже, я думаю, получила неплохие результаты на президентских выборах и, соответственно, сможет оппонировать Дадону. Поэтому я думаю, что рано говорить о том, что М отпадет, вот, хотя такой риск, безусловно, нельзя исключать.
Ну, да, риски есть всегда, но поэтому вот сейчас идет работа о больше привязках по экономическим вопросам, потому что чем больше будет экономических вот этих привязок, тем более сложнее будет отпадать в той или иной ситуации, потому что особенно в условиях Молдовы, которая, ну, скажем так, экономически далеко не самая сильная среди всех этих членов этой организации, потому что если, допустим, у той же Грузии уже давно реализованы проекты транспортировки каспийских углеводов, энергоносителей, то у Молдовы пока с этим проблемы, у них единственный поставщик Российская Федерация, в принципе, и у Украины пока проблемы, и сейчас идет очень большие консультации среди больших компаний, которые работают на территории Азербайджана и Грузии, о возможности использования существующего украинского трубопровода, в который можно будет поставлять каспийский газ там, или каспийскую нефть.
Я вот очень хорошо помню, что когда сам Гуам создавался, то его инициаторами были люди, имевшие достаточно неплохие отношения с Москвой. Каждый, да? В Украине это был Леонид Кучма, в Азербайджане это был Гидар Алиев, от Грузии это был Эдуард Шеварнадзе. То есть это уже два члена Политбюро. А в Молдове третий, чем Политбюро, Петр Лучинский, тоже с огромными связями в Москве. И тем не менее, в России было такое недоверие к этому проекту, что она стала сразу активно ему противодействовать.
Ну, скажем так, я помню почти все встречи там Кавказской четверки, не буду говорить о Молдове, но у Шеварднадзе и у Алиева всегда было тотальное недоверие к Российской Федерации. Сначала к Ельцину, потом к господину Путину, потому что конфликты, которые существовали и на территории Азербайджана, и на территории Грузии, у них были не единожды попытки договориться, даже на условиях Москвы, но чем больше они уступали, тем больше там видоизменялись и более жесткими становились требования Москвы. Поэтому былые заслуги там в этом случае не работали. И вот создание вот этой организации, поэтому с недоверием относилась Москва, потому что они начали усматривать в этом некую опасность, возможности сойти с орбиты, сорваться с крючка, скажем вот так, да, на который, в принципе, они были пойманы, эти две республики. А в случае с господином Кучмой, ну, господин Кучма, наверное, был мастером лавирования, потому что, я помню, была когда-то очень давно неформальная встреча с господином Волошиным, это был глава администрации президента России, да. И он сказал, что ну, самое интересное у нас Украина, которая с утра дружит с Америкой, а к вечеру начинает дружить с нами.
То, что вы вспомнили о Лучинском, тут тоже примечательно. Лучинский и сейчас довольно влиятельный человек в Молдове, довольно состоятельный и человек, который дал путевку в жизнь многим молдавским политикам, да и, собственно, сын его, Кирилл Лучинский, тоже вот, сейчас активно участвует в молдавской политике. Так вот, Лучинский после саммита ГУАМ вспомнил о том, что он действительно был одним из отцов-основателей и сказал о том, что да, они с Гейдаром Алиевым задумывали этот проект. И, возможно, это в какой-то степени тоже будет интересным фактором для Республики Молдова, когда патриарх молдавской политики Лучинский вступился за ГУАМ.
Если было такое противодействие людям, с которыми была взаимосвязь, то каким должно быть сейчас российское взаимодействие, когда практически всем нынешним руководителям этих стран в России не доверяют?
Причем глубоко. Хуже того противодействия, которое есть сейчас, уже, в принципе, сложно представить, потому что все постсоветские республики уже пострадали, в том числе и Украина, которая была единственная, на самом деле, одна из немногих на постсоветском пространстве полностью, а в ГУАМе единственная, которая проскочила конфликты 90-х. Сейчас уже противодействие все, оно вышло на окончательный уровень, и поэтому сейчас вот этот импульс и появился в ГУАМе.
Хотя не только благодаря правильной политике, но и благодаря тому, что в России началась Чеченская война, и поэтому меньше внимания.
Тоже возможно, да, потому что до этого Россия была переключена на Абхазию, там до этого на Южную Осетию, потом на Чечню была переключена и так далее. Было много. В то время Россия была экономически гораздо более слабой, чем сейчас и так далее. Но вот результат сейчас такой. И на самом деле для России, наверное, гораздо хуже, что во всех этих четырех республиках бывшего Советского Союза есть вот эти проблемы, потому что это как раз и объединяет очень сильно вот в рамках этой организации сейчас.
И тут ведь очень важно понять и то, насколько в принципе можно рассчитывать, что вот эти вот шаги со стороны России, они же могут быть по отношению к каждой из этих стран, да, свои по отношению к Молдове, свои по отношению к Грузии, свои по отношению к Азербайджану. С Украиной тут сложнее, да, но пока. Ну, понятно, что с каждым из этих вот трех участников можно работать самостоятельно, насколько они не разрушат все эти намерения.
Безусловно, они будут пытаться разрушить все эти намерения, но мы просто видим здесь, ГУАМ существует сам по себе, но при этом есть синергия с другими организациями. То есть есть и восточное партнерство, есть и пока неформальный, но так называемый Association Agreement Club, это Украина, Грузия и Молдова, страны, которые уже подписали соглашение об ассоциации. И поэтому здесь можно работать с разными донорами, донорами безопасности и донорами экономическими. То есть и с Европейским Союзом, и с американцами. И, безусловно, России сейчас будет непросто преодолеть вот эту антипатию, которая к ней возникла не только в этих странах, но и у западного мира в целом.
Плюс ко всему еще тут добавляется, что очень активно работает НАТО сейчас в Грузии и в Азербайджане. Скорее всего, мы там в ближайшие 5 лет увидим открытие новой базы НАТО в Черноморском регионе, в частности, в Грузии на Черном море. Они уже заговорили об открытии этой военно-морской базы. И эти все вещи, они как бы как сопутствующие очень помогают дальше в реализации этих проектов.
Если говорить о подобном развитии событий, то нужно учитывать, что в каждой из этих республик, бывших советских, которые сейчас пытаются сформировать некую альтернативу, есть свое представление о том, как им строить отношения с Россией. Это не общее, не единое представление, как вы говорите, действительно. И вот не получится ли так, что эта идея ГУАМа, она будет мешать этим планам, а не помогать им?
Нет, ну потому что внешняя политика стран и членство в организации – это две разные вещи. Организация в данном случае может служить как фактор, который может там усилять вашу позицию в каких-то вопросах, да, и если страны там, ну вот, условно, там, на уровне, там, нужно сделать заявление в ООН. Заявление всегда можно усилить еще за счет заявления, сделанного организацией. Это в интересах, в принципе, всех четырех стран. Я не вижу в этом большой проблемы. Самая, наверное, большая проблема, которая есть, это какое восприятие будет внутри этих стран у политического истеблишмента этой организации как рычага для достижения каких-то целей, и насколько эти цели, которые хотят эти страны достичь, будут совпадать друг с другом. А в остальном, в принципе, проблем особых и нет.
Но есть еще такой идеологический момент, это необходимость построения региональной идентичности. Ее у Гуама нет. Пока. Ее нет у Восточного партнерства в целом. Если говорить о том же Вышеграде, то там они умудрились построить эту идентичность вышеградских стран как таковую. А в Гуаме надо над этим работать, это должно быть заданием также для наших
коллег. Просто если бы да, организация работала бы эти годы, может быть, мы там подошли бы к этому вопросу хоть как-то, но в принципе, с учетом того, что она была фактически законсервирована, очень глубоко заморожена, сейчас вот эти вопросы, они будут вставать, но если, еще раз говорю, будет желание этих четырех стран, сейчас участвующих в организации, для того, чтобы эта организация стала реальным действенным рычагом для решения каких-то проблем, которые будут стоять, а они будут стоять общие перед всеми, то тогда это, возможно, будет эти вещи решить.
И я не удивлюсь, если толкать к этому будет Азербайджан, потому что для него членство организации является определенной легитимацией режима.
В 1997 году, когда создавался Гуам, это сколько уже, 20 лет, по сути, тогда была как раз эра международных организаций. Сейчас все больше и больше, конечно, в принципе, двусторонние отношения гораздо более эффективны. Позиция президента Соединенных Штатов, Дональда Трампа, она как раз связана с этим.
Ну и в любом случае сейчас, да, двусторонние отношения выходят на первый план, но двусторонние отношения выходят на первый план у крупных игроков. У Соединенных Штатов, у Германии, у Китая, у той же России. А странам поменьше, безусловно, лучше дружить против этих крупных игроков или дружить с этими крупными игроками, но объединяясь. Потому что вот даже само объединение Европейского Союза придало ему импульс. Вот, и Европейский Союз это больше, чем Германия, да. И поэтому, даже когда Меркель общалась с Трампом, она говорила от имени Европейского Союза в том числе. И поэтому, если наши страны будут говорить от имени объединения стран, а не от каждой отдельной страны, то это придаст больше потенциала.
Да, и плюс ко всему, там, по углеводам, возможности Азербайджана, транзитные возможности и возможности по безопасности Грузии и так далее, Украине придадут еще больше веса в этих переговорах. Потому что на самом деле то, что я сейчас вижу, по крайней мере, по Грузии, по Азербайджану могу сказать точно, что эти страны видят Украину как лидера основного, и они готовы играть совместную игру даже на международной арене. И это важный момент, на самом деле, его стоит учитывать.
Когда Гуам появлялся, да, еще СНГ было достаточно серьезным образованием. Да, это оно еще даже не стало клубом президентов, это были еще организации, на уровне которой обсуждались соглашения, новые какие-то подходы. Сейчас фактически из этих четырех членов ГУАМ, Грузия просто вне СНГ, да. Украина, по сути, присутствует там как такой посторонний наблюдатель.
Она никогда не была членом, по факту.
Ну, по факту, да, но они туда и приезжал президент на саммиты, были встречи на разных уровнях. Сейчас там посол Украины присутствует рядом с президентом, и совершенно все понимают, что Украина не участник самого процесса принятия решений. То есть, по идее, эта организация больше не альтернатива Содружества.
Да, скорее всего, так и есть, что она не альтернатива, но СНГ, в принципе, и не организация, по большому счету.
И главная альтернатива СНГ.
Не организация, да, вот это вот так и получается.
Вы согласны с тем, что, в принципе, вот это такой конец постсоветского пространства как некой общности, даже не интересов, а к некой общности согласования, если хотите?
Ну, СНГ ведь и задумывался как цивилизованный развод. После
этого в Киеве так задумывался, в Москве он так не задумывался.
И господином Горбачевым, кстати, он тоже задумывался, вот когда они обсуждали эту тему.
Ельцинова,
да, нет, Горбачев. Еще с Горбачевым это все обсуждалось, о том, что после развала СССР должно быть создано СНГ. Ельцин как раз был подключен к этим разговорам. По факту было все абсолютно понятно, что это вот для того, чтобы мирно разойтись, потому что если разорвать экономические связи, всем будет плохо. Но разрывать связи все равно стали, кроме Украины и Белоруссии, все остальные стали жестко разрывать. Вернее, Россия стала жестко разрывать связи, и многие страны попали в тяжелое положение. И, в принципе, СНГ уже где-то в году 98-м просто в нем участвовали, потому что были некоторые миротворческие операции шли через СНГ, некоторые еще вещи, и поэтому еще там поддерживали. Уже когда были отменены там все льготы, тарифы, все возможности там свободной торговли внутри СНГ и так далее. В принципе, она и перестала существовать.
Да, альтернативой Гуаму теперь является скорее Евразийский союз.
Поблагодарю наших гостей Сергея Герасимяка и Бачу Корчелова. Спасибо, что были с нами сегодня в эфире, коллеги. Напомню, что эту программу провел Виталий Портников. Это были «Дороги к свободе». Всего вам доброго и до следующих встреч.
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.